В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сухумицкий навалит 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Христос воскрес, пациент умер. Как прошла Пасха в Грузии, где ее ждали с такой тревогой? Морские рассказы. Зачем Черноморский флот внезапно десантируется в Абхазии? Чужие свои. Как живется между двумя огнями жителям Ахалгорского района? Все это, а также чрезвычайное положение закончено. Продолжаем чрезвычайное положение. Пару слов о ковидиотах, рубрики «Обзор прессы» и «Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Христос воскрес, пациент умер. В Грузии, как и во всем остальном православном мире, отмечают Пасху. Правда, в отличие от остальных церквей, грузинская церковь не отказалась от массовых богослужений. Несмотря на призывы врачей и правительства, сегодня ночью в храмах по всей стране прошли торжественные литургии с участием большого количества верующих. Исключение составила только епархия Поти и Батуми, где решение митрополита Григола богослужения проводились лишь священнослужителями. Затем, как встретили Пасху в Грузии, следил Владимир Унанянц.
Грузия отмечает Пасху почти как обычно, но если в предыдущие годы опустевшие улицы городов объяснялись оттоком населения в сельскую местность, то в этот раз пандемия коронавируса, наоборот, заставила людей запереться в квартирах. Въезды и выезды из Тбилиси, как и других крупных городов Грузии, закрыты. Движение автотранспорта внутри городов также запрещено, исключение службы доставки и дистрибуции. Но запреты не коснулись верующих. Все желающие могли присутствовать на торжественной ночной литургии, при условии, что до церкви они добрались пешком или на двухколесном транспорте. До начала комендантского часа. Народу было меньше, чем обычно. Часть граждан прислушалась к врачам, часть поленилась идти пешком. В итоге привычное восславление «Христос воскрес» и звуки литургии, которые транслировали все телеканалы, были слышны из окон по всему городу. Но в соборах все же собралось достаточно прихожан, чтобы опасения медиков стали реальностью. Сами прихожане, правда, опасности не видят.
Находясь здесь, я не чувствую никакого страха. Господь никому не позволит, тем более в такой день, принести вирус в храм.
В ГПЦ также считают, что пандемия не доставила и не доставит стране много проблем. Пасхальные эпистоли католикоса-патриарха Илья II поблагодарил Господа за то, что богослужение с участием прихожан в храмах страны не было прекращено. Эпистоли зачитал архимандрит Кафедрального собора Святой Троицы Деметре.
С Божьей помощью, с помощью врачей, благодаря действиям правительства и ответственности населения, пандемия не доставила нам больших проблем. Пусть будет на то воля Божия, чтобы трудности не возникли и в будущем. И Грузия, и мир будут спасены от этого испытания. Хочу поблагодарить наших прихожан, которые были готовы часами стоять на литургии под открытым небом в холод, ветер и дождь. Я также хочу благословить тех верующих, пожилых и пребывающих в немощи, которые молились и молятся вместе с нами из дома.
Благословил Илья II жителей Абхазии и Тхинвальского региона, а также священнослужителей и соотечественников, проживающих за рубежом.
Мы знаем, что расстояние и границы не разлучат нас. Мы молимся за вас, вы молитесь за нас, и мы вместе.
Илья II уверен, пандемия коронавируса открыла людям глаза на многие вещи. Он призвал христиан не бояться испытаний и принимать проблемы с благодарностью, во всем видя руку Божью и надеясь на Него.
Создалась удивительная ситуация. С одной стороны, люди объединились в борьбе с опасной для жизни общей угрозой, но в то же время они закрылись в своих странах, в своих городах или селах, в собственных домах. Люди получили возможность задуматься и обнаружили, что многое из того, что еще вчера они считали очень важным, сегодня потеряло смысл.
Грузинская православная церковь решила провести богослужение с участием прихожан, несмотря на тревогу, которую бьют эпидемиологи из-за пандемии коронавируса. Правительство страны заняло двусмысленную позицию. Премьер-министр Георгий Гахария на своей страничке в социальной сети Facebook разместил поздравительное обращение, сопроводив его фотографией из церкви. Правда, прошлогодний, но явно диссонирующий с призывом остаться дома.
Поздравляю со светлым праздником Пасхи. Для всех православных христиан это самый большой праздник. У нас, у грузин, есть многовековая традиция празднования Пасхи. К сожалению, в этом году нам приходится отмечать Пасху по-иному. Однако сегодня в каждом из нас гораздо сильнее вера и надежда, что это испытание скоро сменит радость. Оставайтесь дома. Заботой друг о друге давайте праздновать победу жизни над смертью. Христос воскрес!
В ГПЦ невеселые прогнозы инфекционистов назвали нагнетанием паники. Правда, некоторые из церковных иерархов все же вняли призывом врачей. Митрополит Патийский Батумский Григол провел пасхальную службу без паствы.
Пока продолжается пандемия, мы должны избегать таких собраний и соблюдать социальную дистанцию, которая является пока чуть ли не единственным лекарством. Сегодня никто не может описать природу этого вируса, и пока специалисты не разберутся с этим вопросом, давайте прислушиваться к советам врачей.
Но подавляющее большинство членов Священного Синода все же придерживается противоположной позиции. Митрополит Руис Урбнийский Иоб считает немыслимым, чтобы кто-то мог заразиться в такой святой день.
Когда я зашел в собор и увидел этих людей, я, честно говоря, обрадовался. Людям нельзя говорить «нет», не объясняя. Это в Советском Союзе было «нет» и все. Я вот всегда спрашиваю, почему «нет»? Я знаю людей, которые по 2 часа пешком шли сюда. Вот если человек так потрудился прийти, он что, развлекаться сюда пришел? Человек пришел сюда, потому что это для него очень важно. И когда такое происходит, как отсюда может распространиться пандемия и эпидемия? Наоборот, я думаю, хоть я и не врач, что если человек верит, если он уверен, то его иммунная система крепнет.
Но печальная статистика показывает, коронавирус не очень разбирается в церковном календаре. Пока грузинские священнослужители готовились к пасхальной литургии, в стране на одну жертву COVID-19 стало больше. В Батуми умерла 74-летняя женщина. Всего от коронавируса в Грузии скончалось 4 человека. Число инфицированных на сегодняшний день составило
394.
Это была очень тяжелая пациентка в критическом состоянии с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, в том числе хроническая сердечная недостаточность и диабет, которые усугубили ситуацию. И нам, к несчастью, не удалось ее спасти.
Заявил клинический директор Батумской больницы Медальфа Алекс Гухелашвили. Тем не менее, главным событием субботы для многих граждан Грузии стало не это, а прибытие в Тбилиси благодатного огня. Его доставили спецрейсом из Тель-Авива вместе со 154 гражданами Грузии, которых тут же отправили в карантин. Священников, сопровождавших благодатный огонь и находившихся в одном самолете с подлежащими обязательной изоляции людьми, такая участь не коснулась. Они привезли огонь прямиком в кафедральный собор Святой Троицы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возможно, тревожные пасхальные предчувствия в том числе стали дополнительным аргументом в пользу продления в Грузии чрезвычайного положения до 10 мая. Чем принципиально новый этап будет отличаться от завершившегося? Изменились ли приоритеты и методы борьбы с коронавирусом? И кто и как выиграет в этой борьбе политически? За некруглым столом поговорим с гостями – политологом Торники Шарашинидзе и председателем парламентского комитета по здравоохранению Акакием Заидзе.
Некруглый стол.
Батана, как и первый вопрос у меня к вам. Нужно ли продлевать чрезвычайное положение?
Я, в принципе, поддерживаю это решение, потому что сейчас главным и витальным является замедление темпа распространения вируса и, соответственно, принятие тех мер, которые помогут поддержанию вот этого сравнительно низкого темпа распространения вируса, который сейчас наблюдается в Грузии. Вот сегодня было уже большее число подтвержденных случаев, что показывает, что где-то уже масштаб внутренней передачи, вот передачи в обществе, общественной передаче, так называемой, вируса, уже участились. Так что в этом плане оптимальные решения нужно принимать, которые будут наносить наименьший урон экономике и с точки зрения будут наиболее эффективны для сдерживания распространения эпидемии.
А вот на Торнике, как вы думаете, народ, общество устали от чрезвычайного положения?
Думаю, что пока народ готов еще вытерпеть, потому что все хорошо понимают, что это вирус, необычный вирус, и нужно терпеть, тем более, когда вы видите, что происходит в той же самой Европе и в России, и в Америке. Думаю, что народ относится к этому решению по своим вниманием. Ну, проблема заключается в том, что скоро у нас Пасха, воскресенье, и люди станут посещать могилы, станут посещать церковь, и как раз на этом это направлено в чрезвычайное положение комендантский час. Я это хорошо понимаю, потому что, к сожалению, пока что не удалось достичь своей взаимопонимания с церковью.
То есть вы считаете, что основой продления чрезвычайного положения и комендантского часа, в котором многие как раз сомневаются, это, собственно говоря, да. Пасха и две недели после пасхального карантина?
Да. И не случайно, что сейчас продлили чрезвычайное положение, потому что всем известно, что даже после Пасхи у нас люди все равно в течение двух недель посещают могилы своих близких, чтобы предотвратить распространение вируса на кладбищах, скорее всего, и направлено сейчас продление чрезвычайного положения.
А Батанакаки, что-то меняется в борьбе с коронавирусом в медицинских, управленческих подходах? А потому что, скажем, в Европе в некоторых странах уже смягчает карантин, в Грузии карантин трансформируется в какие-то другие формы. Или пока еще рано?
В первую очередь, я бы сказал, что, в принципе, Грузия интересный пример с точки зрения того, что даже в демократической стране, где правительство является, зависит от подотчетным народу, у нас есть, конечно, много проблем с демократией, но сама страна демократична. Так что есть пример того, что можно даже в демократической стране принимать в ранней стадии те меры, которые очень рискованы с политической точки зрения. И не только авторитарные страны, там Россия или Китай, потому что сейчас эта пропаганда активно идет, что вот только вот те страны, у которых есть такой так сильная рука и режим, который мобилизует народ, только они успешны. Каждый день уже доказательная основа для вот разъяснения некоторых подробностей по распространению вируса, его характеристик аккумулируется во всем мире, и у нас уже есть возможность более точно. Еще мы не там, где мы должны быть с точки зрения надежности прогнозов, но у нас уже есть кое-какие данные насчет того, что насколько те или иные меры действуют на распространение или замедление вируса.
Например?
Например, для Грузии уже есть возможность того, чтобы по демографической структуре страны, по участию рабочей силы в экономике, определить, насколько эффективно, например, действует на замедление вируса закрытие школ. Если там относительно молодое население страны, да, как там в Африке, в Азии и так далее, где доля молодого населения очень большая в структуре населения, там закрытие школ является инструментом. Для нас является основной целью, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, которая не выдержит, если будет темп превышать какой-то там сотню больных в день, или не выдержит вообще общество и так далее, экономика. И, все мы знаем и смотрим, как бы, эти репортажи. И есть уже моделирование, мои коллеги над этим работают, того, насколько оценивать те или иные меры карантина, какой экономические потери дают с одной стороны, и как дают преимущество в плане замедления вируса. Сравнительный анализ нам позволит, наверное, вот уже предложить постепенное и плановое облегчение тех зон, тех мер, которые сейчас очень плохо действуют на экономику и на социальное положение людей.
Батон Антонович, пандемия не стала, несмотря ни на что, каким-то очередным яблоком раздора в политической борьбе в Грузии. Наоборот, позиции как будто бы не то чтобы сблизились, но как бы полемика угасла. Если бы не было дела о Круашвили, так вообще вроде бы уже как бы линии фронта как будто бы исчезли. Это действительно так? Или в том, что в вопросе продления чрезвычайного положения есть зерна какого-то очередного конфликта?
Дело в том, что правительство более или менее справляется с кризисом, это все хорошо видят, а что критиковать сейчас власти не совсем выгодно оппозиции. Некие лидеры оппозиции стали критиковать, и они явно поспешили с этим. И поняв это, в конце концов, скажем так, все... сейчас молчат, потому что невыгодно сейчас критиковать власть. Я бы сказал, что это временная затишь, потому что никто не знает, как все обернется месяц через два, через три, потому что пока мы не знаем, как и будет экономический ущерб нанесен стране, а у нас, как вы знаете, выборы этой осенью, и если к выборам страна не оправится от экономического удара, скорее всего, правящая партия будет тогна. То есть сегодня видно, что правящая партия, скорее всего, в хорошей форме, потому что она хорошо справляется с кризисом, но что будет к осенью, это очень трудно сказать.
Но правящая партия пока не представила, хотя прошел месяц, да, чрезвычайное положение фактически, а за это время не представлено какого-то конкретного плана. Это говорит о том, что план есть, но он не очень популярен, и власть не готова его представить, или, в общем-то, плана пока нет, и власть, на самом деле, не в такой хорошей форме?
Скорее всего, плана нет, потому что все еще правительство реагирует, так сказать, в зависимости от того, как развивается как распространяется вирус. Вот и все. Больше ничего. Сейчас я надеюсь, что они серьезно занялись изучением будущего ущерба экономики. И насколько я еще в курсе, сейчас премьер-министр сегодня заявил, что уже удалось привлечь порядка больше миллиарда долларов. Если это правда, то это поможет Грузии отправиться от удара.
Как вы думаете, кого больше слушает правительство, эпидемиологов или экономистов? Или бизнес?
Сейчас, в первую очередь, нужно, скорее всего, слушать эпидемиологов, а потом уже экономистов, я бы сказал.
А в реальности, как вы думаете, кто имеет больше права голоса?
Думаю, так они поступают. В первую очередь эпидемиологи слушают, потом экономисты.
Батанакаки, вернемся к плану. То, что вы говорили о том, что у вас специалистов есть некие модели и сравнительный анализ. На основе этого анализа уже можно понять, какие меры в Грузии, от чего можно отказываться, и на что нужно теперь делать снова упор?
Короче, я тоже бы ответил насчет экономистов и эпидемиологов. Mm-hmm. Я бы сказал, те страны, которые сперва только послушали только экономистов, они вышли, оказалось, что приняли из двух плохих решений худшее решение, потому что все равно потом пришлось послушать эпидемиологов, и уже когда было поздно, уже потери экономические и потери человеческих сил реально, человечество обитовало реально, были уже огромными. Абсолютно правильно было принято решение. В любом случае, карантин, изоляция, это не является в современной стране, в современном мире хорошим развитием событий. Сейчас нужно также послушать эпидемиологов, экономистов уже, не только математиков, также потому что все это развивается по математическому моделированию, плюс экономические новые сценарии, новые данные уже есть. И вот на основе того, то, что я уже вам говорил, уже будут просчитываться те меры, которые можно в первую очередь отменить. Например, я бы сказал, что вот школа и процесс образования, наверное, нам придется до сентября, до начала сентября все равно это переносить, не открывать школы и университеты. Люди старше 65 лет, наверное, должны оставаться в изоляции намного дольше, чем остальная часть населения. Бизнесы нужно открывать по мере того, что как бы определять их готовность, и нужно это очень в срочном порядке это сделать.
На первом этапе самым главным приоритетом этой борьбы было увеличение, скажем так, социальной дистанции. Это понятно. Ради этого было прежде всего устроено чрезвычайное положение, ограничена свобода передвижения. Что ставится во главу угла теперь?
Начиная с современной Венецианской республики, со времен Черной смерти, это 14 век, самым эффективным инструментом борьбы с инфекционным заболеванием является карантин и физическое дистанцирование людей. Онлайн есть новые возможности сегодня для общения людей. Это нужно обязательно поддерживать, потому что в сегодняшнем мире прерывать связи людей не только экономически невыгодно, но также и очень огромный груз на психику людей. Человек уже иногда не имеет сил уже поддерживать тот карантин, ту изоляцию, который он знает, что это важно, но все равно психодепрессия, психические расстройства пересиливают иногда, и вот это является помехой в соблюдении вот тех мер изоляции, которые являются самым эффективным на этом этапе. Пока у нас будет вакцина, пока у нас будет более эффективное так называемое этиотропное лечение, которое именно будет действовать на вирус.
Вот я об этом и хотел спросить. Вы сказали, что все труднее и труднее держать карантин. Что можно предложить обществу вместо карантина? В Европе пытаются вводить цифровые технологии, умный карантин и так далее. В Грузии есть какие-то намерения следовать этим путем? Или вы готовы будете продолжать вот тот самый путь, который избрали с самого начала?
До 10 мая возможно уже послабление. Я бы сказал, в основном так пройдет 19 апреля и 20 апреля уже следующий день, когда люди идут на кладбище. Но как все это пройдет, так эти не пройдут, но от этого это будет зависеть. Но еще раз говорю, что вот мы будем оценивать те или иные меры, насколько они эффективны для специфично для нашей страны, учитывая нас демографическую структуру, насколько людям, каково участие в рабочей силе, как там, сколько у нас доля неформальной экономики, сколько доля формальной экономики. Конечно, это мобильные аппликации, но нужно учитывать еще и распространение мобильных технологий и смартфонов в Грузии. У нас где-то 1 000 000 человек, которые не имеют смартфонов. Полагаться только на вот эти мобильные чудодействующие аппликации, хотя они очень точно показывают нам, и можно мониторировать вот тот же Google Mobility Report, который публикуется последний был 5 апреля, что можно мониторировать, насколько эффективно те меры, которые мы уже принимаем, наверное, будут некоторые меры ужесточаться, а некоторые меры должны быть отменены или пересмотрены.
А, Торники, какие элементы карантина, какие элементы чрезвычайного положения наиболее травмирующие, по-вашему, для общества, для населения, для людей?
Ну, некие из них просто-напросто глупые, скажем так, потому что, например, муж и жена не могут сидеть в машине друг с другом, как вы, наверное, вы в курсе. Так что, ну, некие, кстати, отменили, например, нельзя было продавать онлайн спиртное, а сейчас, насколько я знаю, сейчас это отменили. Но нужно, так сказать, нужно действовать так, чтобы не носить еще больший уровень экономики. И вот лимитируя, например, онлайн-сейлы, так сказать, это родительство еще сильнее вредит экономике. Вот есть такие регуляции, которые можно было свободно отменить сегодня же.
Торнинг, я не могу не спросить. Все-таки мы живем в предвыборную пору. А то есть вы уже сказали, что оппозиция находится в довольно в пассивном положении, да, скажем так. И она, в общем, как бы играет вторым номером. Насколько можно изменить ей эту тактику? И какие риски есть для власти, которые, в общем, сейчас как будто бы явно лидируют?
Основные риск для властей – это, конечно, экономика. Потому что если это затянется, если нам не удастся смягчить режимы, не удастся смягчить регуляции, отменить комендантский час и чрезвычайное положение к осени, экономика получит слишком большой урон, и потом, я думаю, что население вряд ли будет вспоминать, что вот в марте, в феврале кабинет Гахария хорошо справился с кризисом. Сейчас потом им все припомнят и комендантский час, припомнят и закрытие городов во время Пасхи, припомнят все. Вот так что нужно делать. Скажите, я опасаюсь, что самое худшее еще впереди. Сейчас самый главный вызов, конечно, еще это воскресенье, это Пасха. Если нам удастся пройти все это мирно, нормально, если вирус, нам удастся задержать сражение вируса во время Пасхи, тогда есть шанс, что мы мирно пройдем через вот этот самый трудный период.
Оппозиция остается только ждать в этой ситуации?
Да, им остается, так сказать, ждать. Ну, нужно понимать, что в первую очередь они, конечно, граждане этой страны. И я надеюсь, что они не желают худшему стране, чтобы тем самым укреплять свои позиции. В первую очередь нужно думать про свою страну, потом про свой рейтинг. И думаю, что я как раз этим они руководствуются, большинство из них.
Это был «Не круглый стол». Мы беседовали с председателем парламентского комитета по здравоохранению Акаким Заидзе и политологом Торники Шарашенидзе.
Голоса.
Как справляется Тбилиси с тяготами карантина, выяснила в рубрике «Голоса» Серго Бригвадзе.
Как вы проводите время в условиях чрезвычайного положения?
В основном сижу дома, выхожу только за покупками. Вообще, я недалеко от набережной живу, стараюсь выезжать на велопрогулки. Вот так в основном и провожу время. Еще до того, как ситуация обострилась, я старался готовить стенсилы, трафареты, с помощью которых рисунок наносится на стены. В принципе, и сейчас этим занимаюсь. Своими работами я пытался как-то улучшить настроение людей, старался показать положительные аспекты. Успел сделать несколько стенсилов и пару анимаций. Вообще дома развлекаюсь мало, в основном рисую, смотрю разные видео, читаю. На это у меня теперь очень много времени, так что стараюсь побольше читать. Можно сказать, что обстановка, в которой я нахожусь, располагает к саморазвитию, но в основном сидеть дома скучно.
А с внешним миром у вас нет связи? Не встречаетесь с друзьями или близкими?
В основном общаюсь с ними в чатах, Facebook, например. Наверное, как и все сейчас, настроение у всех сейчас далеко не самое лучшее. Но остается у всех доля позитива, надежда на то, что все скоро станет на свои места. И действительно, я тоже верю в то, что если мы все будем максимально стараться не выходить из дома, ситуация улучшится намного быстрее, распространение вируса остановится.
А вообще над чем сейчас работаете?
Сейчас вот делаю стенсил. Это надпись, смешанная фраза, чтобы у людей, прочитавших ее, хоть немного поднялось настроение. На улице сейчас уже сложно работать. Дискомфорт доставляет тот факт, что тебе не могут помочь друзья. Приходится работать одному.
А как вы выбираете места для стенсилов?
Это зависит от самих стенсилов. Бывает и так, что мне понравится какое-нибудь место, стена. Я готовлю трафарет конкретно для этого места. Бывает, когда у тебя готовый стенсил, и тебе приходится искать для него место по всему городу. Это очень интересно, это часть творческого процесса. Искать места для конкретных стенсилов. Выбирать время, когда ты их будешь наносить на стену. И это отдельная тема. Например, в людных местах всегда стараюсь рисовать по ночам, чтобы не привлекать слишком много внимания. Но бывают моменты, когда в процесс включены и жители тех районов, где я рисую. И если им это нравится, то стараюсь рисовать днем.
Вас как-то изменила сложившаяся ситуация?
Естественно, я считаю себя очень социально активным. У меня много друзей, я очень люблю проводить с ними время. Скучаю по времени, когда не приходилось думать о вирусе. Все эти чаты — это совершенно не то. Что касается предпочтений и привычек, думаю, не изменилось ничего. Слушают ту же музыку, что и раньше, кушают ту же еду.
Серго Бригвадзе в рубрике «Голоса» выяснял, как справляется Тбилиси с тяготами карантина. На исходе недели российские информагентства сообщили, что Россия перебрасывает военных из Крыма в Абхазию. Эта информация стала полной неожиданностью для абхазских журналистов, так как никаких сообщений от правительства на этот счет не поступало. Позже начальник пресс-службы Министерства обороны самопровозглашенной республики Ролан Джоджуа пояснил, что российские военные едут в Абхазию в соответствии со своим планом учебных мероприятий и в случае необходимости по просьбе абхазского правительства могут помочь в дезинфекции необходимых объектов. По его словам, этот вопрос был согласован с министром обороны. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
О том, что в Абхазию из Крыма перебрасывают военных для помощи в борьбе с коронавирусом, здесь узнали из сообщения российского информационного агентства «Интерфакс». Новость удивила, потому что эпидемиологическая ситуация на данный момент в Абхазии спокойная. Зарегистрировано только 3 случая заражения коронавирусом, 2 больных находятся в стационаре под наблюдением врачей, 1 заболевший дома на самоизоляции. Каждый день в Абхазии тестируется несколько человек на наличие этой инфекции. Но пока все результаты, как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, отрицательные. На этом фоне становится известно, что в Абхазию перебрасываются подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота, о чем «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе флота. В сообщении говорится о том, что в настоящее время колонна из 13 специальных автомобилей, в том числе мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции и тепловые машины с реактивным двигателем, совершает марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. По прибытию на место подразделения развернут временный автопарк и пункты спецобработки техники, задействованные в процессе дезинфекции. Затем российские специалисты вместе с абхазскими медиками оценят объем предстоящих работ и приступят к дезинфекции. Ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы Министерства обороны Республики Абхазия Роланд Джоджуа. По его словам, подразделения направляются в Абхазию в соответствии с планом мероприятий Черноморского флота России.
Подразделение Минобороны России, это 7-я военная база. Это именно вот Черноморского флота, да, подразделение РХБЗ. Они едут по своему плану, по плану учебных мероприятий. И мы знаем, что у них проводятся учебные мероприятия именно по их частям. Это не именно Министерство обороны Абхазии проводит учебные мероприятия. Они-то будут находиться здесь, и в ходе проведения вот этих учебных мероприятий по необходимости, если наше правительство или Минздрав, или кто-либо обратится, допустим, нужна будет какая-то нам помощь дезинфекции тех или иных объектов или чего-то либо другого, да, вот по борьбе с коронавирусом, то они, соответственно, готовы и окажут нам эту помощь. Наша Миноборона у российской армии никакой помощи не просила, потому что это их план. Если быть точнее, то они действуют, да, по плану подготовки частей и подразделений Черноморского флота.
Роланд Джуджуа сообщил, что Министерству обороны Абхазии было об этих планах известно.
Это согласовывается между министрами. Министр наш и, соответственно, Минобороны России. Руководство, конечно, было в курсе, это все согласовано, потому что просто так ни с того ни с сего заехать сюда такое количество, они, конечно, мы были поставлены в известность, но они действуют согласно своему плану подготовки.
Ранее сообщалось, что в Абхазии на территории российской военной базы развернут полевой пневмокаркасный госпиталь на 200 мест. Он оснащен современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Посольство Российской Федерации в Абхазии прокомментировало ввод войск в республику. В его сообщении говорится, в связи с появившимися в ряде СМИ публикациями относительно прибытия в Абхазию российских военных для борьбы с коронавирусом, сообщаем, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота Российской Федерации направляются в страну в ответ на соответствующие обращения исполняющего обязанности президента Республики Абхазия Бганба на имя председателя правительства Российской Федерации Мишустина от 13 апреля сего года. В нем абхазская сторона, в частности, просила оказать содействие в дезинфекционной обработке учреждений здравоохранения, улиц и дорог с помощью специальной техники и обученного персонала Министерства обороны Российской Федерации. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время краткого выпуска новостей. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может столкнуться с последствиями, если выяснится, что он сознательно допустил вспышку коронавирусной инфекции, которая впоследствии переросла в пандемию. На ежедневном брифинге в Белом доме, посвященном борьбе с коронавирусом, Трамп сообщил, что Соединенные Штаты расследуют обстоятельства начала распространения коронавируса. Он подчеркнул, что Китай мог допустить случайную ошибку, и в этом случае говорить о его вине нельзя. Совсем другое дело, если речь идет о сознательных действиях. Трамп не пояснил, что именно он имеет в виду. Соединенные Штаты на первом месте в мире по числу инфицированных новым коронавирусом и по числу смертей от инфекции. Православные христиане сегодня отмечают Пасху, один из главных христианских праздников. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции в этом году празднование во многих регионах России проходит с ограничениями. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, в частности, богослужения в храмах прошли без прихожан. Патриарх Кирилл, представитель Русской Православной Церкви, возглавил службу в храме Христа Спасителя в Москве. Она транслировалась по телевидению и в интернете. Крестный ход в честь Пасхи был устроен в самом храме, на улицу священнослужители не выходили. Одним из немногих мирян на службе был бывший глава РЖД Владимир Якунин, который привез лампаду с благодатным огнем, зажженным ранее в Иерусалиме. Президент России Владимир Путин, вопреки устоявшейся традиции, в храм не приехал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что Путин отмечает праздник в своей резиденции Ново-Огарёво, где он находится уже несколько недель, общаясь с подчиненными в формате видеоконференции. Утром в воскресенье было опубликовано поздравление президента с Пасхой. Путин заявил об эпидемии коронавируса. Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Для борьбы с эпидемией, по мнению президента, у России все есть, включая здоровую экономику и необходимые ресурсы. Путин вспомнил поговорку «На Бога надейся», а сам не плашая, но все же выразил надежду на Божью помощь. С ней, по мнению президента, все будет хорошо. Посольство России в Чехии объяснило изменение своего официального адреса. О нем ранее сообщили чешские СМИ, указав на то, что посольство отказалось использовать адрес площади Бориса Немцова после переименования Пражской площади, на которой находится главное здание посольства в честь убитого российского оппозиционера. Как сказано в сообщении, опубликованном в Фейсбуке посольства, решение использовать другой адрес в качестве официального было принято с учетом того, что название улицы Короновач не является историческим, используется более 100 лет и, как нам кажется, вероятность ее переименования значительно ниже, чем у внезапно появившегося в чешской столице топонима «Площадь Бориса Немцова». Главное здание посольства России имеет адрес как по площади Бориса Немцова, бывшей под Каштанами, дом 1, так и по улице Короновачни, дом 36. Именно последний адрес теперь будет использоваться как официальный. В посольстве утверждают, что МИД Чехии, сообщив СМИ о смене официального адреса, намеренно попытался придать политическое звучание чисто техническому вопросу. В храмах самопровозглашенной Республики Южной Осетия в ночь с субботы на воскресенье прошли пасхальные службы. Угроза распространения коронавируса по всему миру внесла в этом году свои коррективы в праздничные мероприятия церквей. Аланская епархия также ограничила праздничные мероприятия, рекомендовала верующим не посещать места массового скопления, придерживаться карантинных мер по предотвращению распространения коронавируса, принятых властями республики, и молиться дома. Однако некоторые прихожане пришли в субботу вечером в храм Рождества Пресвятой Богородицы и Пресвятой Троицы и приняли участие в ночном праздничном богослужении, крестном ходе, а также осветили куличи, яйца и другую пасхальную пищу.
Эхо Кавказа. Новости.
По заявлению директора Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, в условиях отсутствия вакцины и этиотропных препаратов строгие ограничения являются одним из самых мощных инструментов борьбы с коронавирусом. Гамкрелидзе поблагодарил граждан, которые вчера проявили социальную ответственность. Однако, по словам Амирана Гамкрелидзе, по-прежнему ожидается рост заболеваемости, и какую роль сыграло применение ограничений, а в некоторых случаях их несоблюдение, проявится через 10 дней. По заявлению Гамкрелидзе, говорить об отмене ограничений преждевременно. В Грузии на текущий момент подтверждено 394 случая коронавируса, в том числе 86 инфицированных выздоровели, четверо скончались. 5094 граждан находятся в режиме карантина, 547 в стационарах. Пожар произошел в президентской библиотеке Михаила Саакашвили в Тбилиси. Об этом сообщает общественный вещатель. По информации службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в одном из помещений библиотеки на 15 квадратных метрах горел офисный инвентарь. На месте были мобилизованы 4 группы пожарных спасателей. К настоящему времени пожар локализован. О пострадавших в результате происшествия не сообщается. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Основанная третьим президентом Грузии библиотека открылась в 2013 году, за месяц до завершения срока полномочий Саакашвили на посту главы государства. В начале марта там начал работу штаб политика, к работе которого он подключен дистанционно. Это были все новости к этому часу.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Новость российских информагентств о помощи Абхазии от Черноморского флота несколько разнообразила пасхально-вирусную тему. Эти и другие события в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Страстная неделя была заполнена спорами о том, как отмечать Пасху – в режиме самоизоляции или в церкви. Мнения православных разделились. Одни считали, что светские законы не указ для людей верующих. Другие настаивали на том, что нет необходимости подвергать паству опасности заражения коронавирусом. Напомню, что указом исполняющего обязанности президента Валерия Абганова гражданам страны предписано не посещать культовые объекты до 20 апреля. Нет единства и среди священнослужителей. Две православных организации и два мнения. Священнослужители Новоафонского монастыря, Священная митрополия Абхазии, сообщили, что праздничная литургия будет транслироваться в онлайн-режиме. Представители другой церковной организации Абхазской православной церкви заявляют, что решения политиков не являются для них законом и призывают свою паству прийти в церковь, так как собрание верных никто не может отменить. К концу недели ситуацию прояснил советник президента по делам религии Резо Каца. Он рассказал об итогах заседания Совета Абхазской Православной Церкви, которое было посвящено празднованию Пасхи. Как нести службу в условиях коронавируса? Найдено половинчатое решение. Церкви будут открыты, священство будет служить, но священники обратятся к своей пастве с призывом к тем, кто чувствует недомогание, не идти в церковь и не подвергать опасности заражения своих близких прихожан. По словам Резо Каца, священнослужители Абхазской православной церкви также просят людей преклонного возраста придерживаться рекомендаций врачей, оберегать себя, не подвергать риску свое здоровье и не приходить в церковь с детьми. На этой неделе экс-президент Абхазии Рауль Хаджиба обратился к общественности с призывом не нарушать правила самоизоляции и провести праздники в кругу семьи. Он также выразил надежду, что после вступления в должность нового президента руководство продолжит курс нынешнего правительства, направленный на предотвращение распространения вируса на территории страны. С призывом остаться дома обратились к жителям Абхазии общественная палата и ряд других общественных и политических организаций. Но вернемся к мирской жизни, которая тоже напрямую зависит от эпидемии. В связи с карантином, направленным на предотвращение ослабления эпидемии. Торгово-промышленная палата обратилась к исполняющему обязанности президента с призывом продлить действие декрета о мерах поддержки субъектов предпринимательства. В перечень входит продление налоговых каникул, запрет на проведение контрольно-надзорными органами плановых и внеплановых проверок, освобождение от уплаты НДС и аренды госсобственности, введение моратория на штрафы малому и среднему бизнесу до конца 2020 года. Различные благотворительные организации, представители абхазской диаспоры продолжают оказывать помощь Абхазии. На этой неделе в Абхазию поступило медицинское оборудование и медикаменты для больниц, которые закупили абхазские предприниматели, средства защиты и дезинфекции, а также семена для проведения посевных работ поступают от общественных и международных организаций. Тем временем под видом борьбы с коронавирусом происходят и различные неожиданности. Сегодня, в пятницу, общественность и руководство Абхазии узнали из российских СМИ о том, что колонна из 13 специальных автомобилей Черноморского флота России движется из Крыма в Абхазию. Российские СМИ сообщают, что после прибытия российские военнослужащие совместно с медиками и специалистами Абхазии оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий в республике. Новость о том, что подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота прибывают в Абхазию, застала руководство страны врасплох. На момент ее появления никто не мог ответить на вопросы о достоверности этой информации. Однако вскоре выяснилось, что российские СМИ откровенно дезинформируют читателей. Колонна с военнослужащими и машинами прибывает на российскую военную базу, которая находится в Абхазии, и совсем не с целью оказания помощи по проведению мероприятий по борьбе с коронавирусом в республике, а в рамках собственного учебного плана. В Министерстве обороны Абхазии отмечают, что если правительство Абхазии обратится к российским военным за помощью, то они, конечно, ее окажут, но никаких договоренностей о проведении дезинфекции в стране силами российских военных на сегодняшний день не существует. Прямо скажем, что при поднесении материала агентством РИА Новости под заголовком «Черноморский флот поможет Абхазии в борьбе с коронавирусом», как и его содержание, были весьма далеки от сообщения о рядовом плановом мероприятии. Государственный комитет по курортам и туризму опроверг на этой неделе фейковые новости об аннулировании турпутевок на курортный сезон 2020 года. Государственный комитет по курортам и туризму утверждает, что подобные фейковые новости, распространяемые в социальных сетях, направлены на подрыв конкурентоспособности курорта в Абхазии. Несмотря на информационную войну, развернутую против Абхазии, ситуация в стране остается достаточно стабильной. Зафиксировано 3 случая заражения коронавирусом. Больные госпитализированы. Все они являются членами одной семьи. Врачи констатируют, что ситуация стабильная, с положительной динамикой. А результаты повторного тестирования говорят о выздоровлении пациентов. Минздрав сообщает, что после повторного тестирования на следующей неделе первого пациента будут готовить к выписке из больницы. Новых случаев заболевания в стране не зафиксировано. В конце рабочей недели глава государства Валерий Бганба провел заседание Совета безопасности. Тема все та же – коронавирус и меры защиты. Участники Совбеза приняли решение о продлении карантина до мая. Однако ограничения на въезд в Гагрский и Гальский районы и комендантский час будут отменены с 21 апреля. Государственная граница как со стороны России, так и со стороны Грузии по-прежнему остается закрытой. Все граждане, пересекающие границу, будут размещаться на двухнедельный карантин. Специально для «Эхо Кавказа» и «Сетачани» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
О массовом психологическом явлении, приведшем к рождению неологизма «ковидиот», рассуждает на известных ему примерах наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня можно говорить о массовом явлении, вызвавшем к жизни менее месяца назад неологизм «ковидиот», образованный путем слияния слов «ковид-19» и «идиот». Среди этой категории граждан стоит особо остановиться на так называемых «скептиках», отрицателях, сознательно воюющих с официальной точкой зрения, которой придерживаются правительства подавляющего большинства стран мира. Дело тут, как правило, в зазоре, который образовался в сознании тех, у кого, скажем так, ослаблены мыслительные процессы, между тем, что им вещают с экранов телевизоров, мерами, которые предпринимает власть, и тем, что они видят непосредственно вокруг себя. А вокруг себя подавляющее большинство, по крайней мере до поры до времени, не видит никаких инфицированных и вообще ничего, что должно было бы заставить их изменить привычный образ жизни. Пару недель назад мне попалась на глаза интернет-публикация, где цитировались рассуждения украинского футболиста по имени Александр из типично украинской, в кавычках, фамилией Алиев. Жаль, что не скачал тот короткий текст, но смысл его был примерно такой. Иду по улице, птички поют, дети играют. Какой такой коронавирус? Что за туфту нам гонят? А на днях в телефонном интервью одному из местных СМИ, женщина, живущая в гагарской девятиэтажке, поставленная на карантин из-за обнаруженного уже у троих ее обитателей коронавируса, убежденно говорила: «Мы знаем, что нет никакой инфекции. В Абхазии нет коронавируса. Просто нужно узнать, кому это надо. Нас никто не проверял, и я не понимаю, почему нас держат в изоляции». Конец цитаты. Сколько уже появилось безумных трактатов, в кавычках, на эту тему, причем они пользуются повышенным спросом. Я не собирался засорять мозг чтением всей этой лабуды, но недавно прислали по Фейсбуку два таких наукообразных текста и попросили высказать свое мнение. Один из этих текстов называется «Владимир Лепехин. Мир после победы, в кавычках, над коронавирусом, перейдет на новый уровень самоуничтожения». Да-да, это тот самый директор Российского института ЕАЭС, который несколько лет назад решил специализироваться, в частности, на Абхазии, и нелепым и невежественным публикациям которого о политических событиях в ней я посвятил немало статей на «Эхе Кавказа». И вот его опус на самую актуальную сегодня в мире тему, которую он подписал еще и как философ. Вчитываться в этот мутный поток сознания – дело тягомотное и неблагодарное. Но проведу пару смыслообразующих фрагментов. Аналитики ВАСПов и иезуитов, и иудеев, а именно они олицетворяют собой всемирную власть денег, придумали несколько лукавых стратегий будущего. Конец цитаты. Поводом для старта нового глобального сценария стала мировая зараза, быстро распространяющаяся смертельная, в кавычках, и таинственная, в кавычках, инфекция, против которой нет никакого иного оружия, кроме как загнать всю планету в карантин, оцифровать всех больных и здоровых и повязать их кодами под страхом уголовного преследования. Идеальная универсальная схема, под реализацию которой подписали сегодня все адепты и агенты нового глобального капитализма. Конец цитаты. А вот еще один конспирологический текст. «Коронапсихоз. Кому и зачем все это нужно?» Размещен на Яндекс.Дзен за подписью «Минск-блог». Автор его, наверное, из Минска, решил разложить по полочкам свой ответ на заданный в заголовке вопрос в соответствующих главках: финансистам, инвесторам, Всемирной организации здравоохранения, государствам. При этом в его тексте от 4 апреля присутствует такая гордая фраза: «Беларусь, которой от Брюсселя и МВФ мало что светит, отказалась нагнетать панику среди населения и тормозить экономику. Конец цитаты. Как известно, неделю с лишним после этого в Белоруссии, где как ни в чем не бывало продолжали чемпионат страны по футболу, собирая тысячи болельщиков на стадионах, произошел лавинообразный 8 раз рост инфицированных. И самое прискорбное, знаете что? То, что 99,9% из сотен комментариев к тексту «Минск-блок» оказались не просто одобрительными, а восхищенными и восторженными. Замечательная статья. Наконец-то были четко и правильно расставлены все точки над «и». Конец цитаты. Гениально! Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Все большее число экспертов, наблюдающих за происходящим в самопровозглашенной республике Южная Осетия, называют политику нынешней администрации в Ахалгорском районе дискриминационной. Кто такие ахалгорцы, в чем выражается их дискриминация и как им живется между двумя огнями, расскажет Мурат Гукимухов.
Не осетины, не грузины, а ленингорцы. Это люди, которые в августе 2008 года уснули в Грузии, а проснулись в Южной Осетии. Большая часть ушла в Грузию, теперь их уместнее называть цированцы, а не ленингорцы. Меньшая часть решила остаться в своих домах, рядом с родными могилами. Это, собственно, и есть сегодняшние ленингорцы. Главный фактор, который повлиял на это решение – доверие к власти. Югостинские российские военные, приехавшие из Схинвала начальства, показали себя приличными и доброжелательными людьми. За все время ни одного разбитого стекла в районе, ни одной солдатской шалости, мордобоя, изнасилования или мародерства. В конце августа на вертолете в Ленингор прилетел президент Эдуард Кокойты. Президент, читая Южная Осетия, гарантировал ленингорцам соблюдение их гражданских прав, в том числе на обучение в грузинских школах. И, внимание, свободу передвижения в Грузию. Эдуард Кокойты выразился приблизительно так. По нашим законам пункта пропуска в Грузию не должно существовать, но мы знаем, что у вас там родные и близкие, с которыми вы должны поддерживать отношения. Под эти гарантии ленингорцы остались. Для Южной Осетии и России это была важная политическая победа. Ленингорцы стали главным аргументом против обвинений со стороны Грузии в выдавливании грузинского населения. Позицию грузинского руководства в отношении ленингорцев выразил осенью того же года в ту пору министр внутренних дел Ваномир Мирабишвили, когда открывал поселок беженцев в Цироване. Он выразился приблизительно так: «Мы построили жилье для тех, кто потерял свои земли, а тех, кто не уехал, тех, кто остался там, мы будем считать как сотрудничающих с оккупационным режимом, и против них будут предприняты соответствующие меры». Следующие 4 года ленингорцы были под давлением грузинских спецслужб и Сакрибула, за которым они были закреплены. К ним придирались на границе, запрещали вывозить купленную в Тбилиси бытовую технику. После победы мечтателей на парламентских выборах в октябре 2012 года давление сменилось на милость. Чего не сделали ни Эдуард Кокойты, ни Леонид Тибилов, они не смогли интегрировать ленингорцев в республику. Для этого был только один способ – через должности и коррупцию. Но в районе все начальство, как и сейчас, привозное. И бюджет они пилят сами, без местных. Какая уж тут интеграция. Многие югостинские эксперты упрекали власти в том, что за 12 лет в грузиноязычном районе они не открыли даже курсов русского или осетинского языка. А зачем? Для того, чтобы мести улицу или копать траншею, вполне достаточно и грузинского. Но при этом у ленингорцев появилась другая ниша. Они приспособились жить, извлекая пользу из своего особого статуса и свободы передвижения в Грузию. Благо, мечтатели сняли все запреты. Через Дроздохан стали пропускать грузы. Жизнь завертелась вокруг овощного трафика и массы преференций, которые сулит двойное гражданство. Плюс внушительный социальный пакет в Грузии, как для жителя оккупированной территории. Я бы сказал, ленингорцы – это не национальная и даже не географическая стата, а общественная или, скорее, культурная. Они стоят как бы в стороне от конфликта, со своим третьим мнением. Мнением надо признать в основном приспособленческим, впрочем, как и везде, но при этом не злобным. Они не хотят выбирать, или, как сказал бывший начальник ленингорского РОВД, падать на одну сторону. Им это не нужно. При этом какой-то вины за собой они тоже не чувствуют. Они пытаются извлекать пользу из своего положения. Это многих раздражает по обе стороны от границы. Они для всех предатели, пятая колонна, неблагонадежные, непатриотичные и так далее. Первые серьезные проблемы у ленингорцев со стороны югоосетинских властей появились после прихода к власти Анатолия Бибилова. При нем закрыли грузинские школы, школьным учителям и воспитателям в детских садах запретили говорить с детьми на грузинском языке. Выпускникам, которые хотели поступать в грузинские вузы, не выдавали пропуски, чтобы они смогли выехать на учебу. Большую часть прошлого года пункт пропуска Раздахан был закрыт. Не выпускали даже экстренных больных для госпитализации в грузинских клиниках, из-за чего 10 стариков в прошлом году скончалось. Что это, если не дискриминация? Из вольного сообщества они превратились в предмет политических спекуляций между Схинвалом и Тбилиси, как это было в прошлом году, когда из ленингорцев, по сути, сделали заложников сценарийского кризиса. Есть много мнений по поводу того, за что Бибилов притесняет ленингорцев. Есть версия, что это личное. Анатолий Ильич не простил им того, что на всех выборах, президентских и парламентских, они голосовали против него. Но мне кажется, тут другое. Анатолий Бибилов не признает за ними право на культурную особенность. Более того, он воспринимает ее как вызов. Во всяком случае, так это выглядит со стороны. Выражаясь в терминах английского философа Эрнеста Гелнера, его действия направлены на то, чтобы политическая граница Южной Осетии совпала с культурной границей, чтобы политическая общность соответствовала культурной общности. А как иначе объяснить запрет говорить с детьми на грузинском языке в школах и детских садах? В свое время из-за этого распалась грузинская ССР, потому что тогдашнее руководство Грузии добивалось именно того же – культурного соответствия на всей территории. Именно поэтому абхазы и осетины ушли из Грузии. У них получилось, они создали независимое государство. Но, как выяснилось, и у них теперь культурные границы не соответствуют политическим. Другой вопрос, почему эти притеснения и политические спекуляции стали возможными? Дело в том, что до 2012 года в администрации президента России бюрократическая ответственность за Грузию, Абхазию и Южную Осетию сосредотачивалась в одних руках. Начальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Ну а 26 июня 2012 года Владимир Путин своим указом создал управление по социэкономсотрудничеству с государствами, участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. С этого времени отношения с Грузией курировал начальник управления по связям с зарубежными странами Владимир Чернов, а отношения с молодыми республиками помощник президента Владислав Сурков. Иными словами, эти направления были разделены. Они больше не были ответственностью одного человека. С этого момента тем, кто занимается Южной Осетией и Абхазией, совершенно все равно, что будет в отношениях с Грузией. А те, кто работает на грузинском направлении, не могут влиять на отношения с Абхазией и Южной Осетией. Если какая-то координация между направлениями и происходит, то где-то очень высоко и очень редко. Многие столичные эксперты считают, что эта перестановка отразилась на качестве российской политики в регионе. Потому что, например, никто не взвешивает, как отражается происходящее в Южной Осетии на отношения с Грузией. Точнее, не взвешивал, потому что с 24 января за все направления отвечает заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Казак. Будем надеяться, что теперь что-то изменится. Провокации между Грузией и Южной Осетией станет меньше. И ленингорцам полегчает. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
У иерея Виссариона законодательная инициатива. Что делать, если не будет туристов? И как работает наркологический центр в условиях пандемии? О чем еще пишут и что читают в абхазских СМИ? В традиционной рубрике Анаит Гагарян из Сухуми.
О том, как будут праздновать светлый праздник Пасхи в условиях карантина православные христиане Абхазии, в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал председатель Церковного совета Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия. «Христос даст нам Царствие Божие, поэтому идите в церковь, исповедуйтесь, причащайтесь и ничего не бойтесь. Исповедь – это ключ от болезней, причастие – дорога в жизнь вечную. Со всеми болезнями и скорбями идите в церковь. Здесь наше лечебница душевная и телесная. Прежде всего, ищите Царствие Божие, остальное приложится. Сегодня во всех церквях Абхазии идут богослужения, и в день воскресения Христова везде будут проходить праздничные литургии», сказал иерей Виссарион Аплия. Он подчеркнул, что не случайно это испытание послано во время Великого Поста. Государство запретило все увеселительные мероприятия. Самоизоляция, по его словам, не означает то, что надо изолироваться от Бога. Он внес предложение издать закон, который запретит во время Великого Поста проводить свадьбы, юбилеи, пышные поминки и другие увеселительные мероприятия. Теме распространения коронавируса посвящен пост блогера Тенгиза Джопуа, который он написал на своей странице в социальной сети Facebook. «Когда вы думаете, мы сможем преодолеть проблему распространения вируса и снять все ограничения? Правильнее, наверное, сформулировать вопрос иначе. Когда это произойдет в России? В мае, июне, а если в августе? августе, 3 месяца, 4 на летний сезон в курортно-туристической сфере можно поставить крест. Даже если все ограничения будут сняты, в июне месяце людям будет не до отдыха. Да и отдохнули все с избытком. Пополнение бюджета в республике упадут до критических значений, так как экономика будет находиться в состоянии тяжелой депрессии. Низкий уровень внешнеторгового оборота, безработица из-за закрытия объектов малого и среднего бизнеса, высокий уровень инфляции и низкая покупательная способность населения из-за рискового сокращения доходов. Возникнут задержки по социальным выплатам и заработной плате в бюджетном секторе. Если аналогичным образом ситуация будет развиваться и в самой России, то последствия кризиса у нас усугубятся. Республиканский наркологический диспансер в связи с введением в стране чрезвычайного положения и угрозой распространения коронавируса COVID-19 усилил меры безопасности и изменил режим работы, пишет Обснепресс. Главный врач Ирма Ануа сообщила, что диспансер перешел в основном на амбулаторный прием пациентов. Также работает дневной стационар и оказывается неотложная наркологическая помощь. Ирма Ануа пояснила, если раньше каждый врач консультировал пациента в своем кабинете или ординаторской, то теперь мы выделили отдельное помещение для консультаций, чтобы не заводить пациентов в кабинеты, где мы находимся целый день. Пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, мы заводим не через центральный вход, а через запасной, в отдельное помещение. После ухода посетителя палата приводится в порядок и дезинфицируется. Некоторые сотрудники диспансера переведены на дистанционную работу. Врачи работают по очереди. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.